Пожалуйста, потихонечку с вопросиков давайте начнем. Полностью подтягиваются. По предыдущим лекциям. С вопросиков. Что значит материальное развитие? Что значит духовное развитие в вашем варианте?
Духовное это развитие самосознания, постоянное взаимоотношение с окружающими людьми, но материальное это учение достояния собственной семьи.
Я понимаю, да. Вот это улучшение отношений с окружающими, это не имеет отношения к духовному развитию. Это социальное развитие. Это должно быть самовырождение. Человек должен понять, ну, как нужно общаться с людьми и с ними нормально общаться. Для этого не нужно ничего улучшать. Нужно просто быть нормальным человеком. То есть это не то, что улучшается. То, что улучшается, это нормальное состояние. То есть человек достиг нормального культурного состояния, он понимает, как нужно общаться, то есть он является нормальным культурным человеком и просто живет в нормальной культурной среде. То есть это не является духовным развитием. Это нормальный социальный культурный уровень, это культура. Это то, что достигается так годам к 11-12 и должно оставаться на протяжении всей жизни. Материальное развитие также имеет свой потолок, и через него перепрыгнуть невозможно. Он так называемый экономический предел. И поэтому человек должен его почувствовать однажды, тот уровень, на котором он более-менее доволен, и он должен через этот уровень не стараться перепрыгнуть. Он должен стараться жить вот на этом нормальном приложении усилий. Вот он понимает, что вот на этом приложении усилий он получает, в общем-то, определенное вознаграждение. И этого ему хватает, чтобы, так сказать, более-менее нормально себя чувствовать в этом мире. Но когда он начинает перепрыгивать экономический порог, он начинает совершать глупые поступки. Он в первую очередь теряет свою семью, потому что слишком занят. Он теряет свои отношения, он теряет свое здоровье, он теряет свою психику. Да, он этот барьер перепрыгнул, но сломался. Поэтому, в общем-то, человек также должен вести себя спокойно, почувствовав однажды вот свой предел реальный. У каждого свой предел, даже у каждого предприятия есть свой предел. Это не так, что прямо предприятие оно развивается до бесконечности. Нет таких предприятий вообще, в принципе. То есть, да, ну, то есть экономика диктует свои законы, что у каждого есть свой предел. Вот этот предел есть, все, и хоть что угодно делает, то есть ниже, пожалуйста, выше никак. Поэтому человек должен занять не максимальную планку, а чуть-чуть ниже своих максимальных возможностей и спокойно себя чувствовать, то есть не перегреваться. Он должен понять, вот, так сказать, моя жизненная позиция. Это возможно только если отсутствует зависть. А независтливый человек, как мы только что выяснили, это культурный человек. То есть культурный человек, а социально воспитанный человек, это человек, который научен не испытывать зависть, но тем, у кого другая планка. Он просто не волнуется по этому поводу. Поэтому, если такое воспитание есть, то, соответственно, из него и второе вырастает. Он спокоен как на социальной среде, он никому не завидует. Он доволен тем, что может заниматься своей деятельностью, счастлив от этого. И не завидуя чужому финансовому положению, он не строит сжигающие планы. То есть он не перепрыгивает эту реальную планку возможностей. Вот это вот «хочу». Помните, мы говорили, да могу и хочу. Вот могу, вот он остается, вот это я могу. И он берет даже чуть-чуть ниже, чтобы не сгорать. Чтобы был какой-то запас. Знает, что если я сильно захочу, я, в принципе, могу еще вот решить какой-то момент. Вот сказать, ну, поработав еще один дополнительный день в неделю. Еще субботу плюс к этому. Ну, я еще могу, да есть какой-то запас. Он должен быть некоторый запас для решения каких-то кризисных ситуаций. но он не ставит перед собой вот эту сумасшедшую, но современную цель, так сказать, стать на впереди планеты всей. Не ставит. То есть это не цель жизни. Стать на впереди планеты всей. Это называется крысиные бега, если вы знаете. Называется крысиные бега, поэтому... Но он стал самой толстой крысой. Ну, хорошо, здорово. Но потом его съели все его товарищи. Вот в чем проблема. Самых толстых съедают, потому что они, вот, так сказать, самые наглые. И в определенный момент они расслабляются, и все окружение их съедает. Поэтому лидерство всегда временно. Всегда временно. То есть лидером можно быть какое-то маленькое количество времени, и потом все равно человек теряет все. А причем принцип таков, что, так сказать, если человек что-то получает, так сказать, экстремальными методами, то время пользования этим катастрофически сокращается. То есть, например, если человек что-то получает честно, то есть вот, за простой труд, за простое приложение усилий, за спокойствие, то это потом спокойно тратится. То есть это потом долго спокойно тратится, долго спокойно уходит. Если человек это получает экстремально, о, подвернулось, пойдем сейчас, то какое дело вообще можно прокрутить. Если все это делается экстремально, вот с нервами, с риском, с какими-то, так сказать, элементами обмана, еще что-то, то потом это также моментально уходит. Также моментально. Как знаете, вот, например, такая среда, как, например, воровская среда. То есть они воруют за одну ночь там какую-то большую сумму, но они тут же это все в ресторане прогуливают, ничего не остается. То есть они уже на следующий день уже все бедные опять. Вот что-то они украли, но так как это глупая деятельность, вроде бы у них много, вот только что они держали все это, но они тут же все это за бесценок куда-то отдают, остальное пропивают, ничего не остается. Так это совсем глупое, поэтому это все в течение дня вообще уходит. Если деятельность менее глупая, то есть более-менее хотя бы такая не агрессивная, но она все равно на экстремальном уровне проходит. То есть, например, человек это за месяц, знаете, раньше была такая идея, как Колым. И человек вот этот Колым вкладывался, туда здоровье убивал, его семья не видела, он потом все это. И он пока домой ехал с этим Колымом, он уже половину денег куда-то оставлял. То есть он уже вот, пока доехал, уже без денег, уже его там где-то обокрали, уже где-то сам что-то какое-то делал. Была раньше такая, ну, категория, или золотушников, да, вот категория была, то есть, или какие-то северные. То есть вот это вот гиперусилие, вот он, так сказать, убился на этом, но потом это пух, все, и, вот, и он опять туда жалеет. Поэтому таким становится вечным золотушником. То есть, ну, вроде бы огромные деньги заработал, но не смог их удержать. Поэтому глупо заработанное, говорится, как песок сквозь пальцы уходит. А если оно спокойно заработано, то оно и спокойно тратится. Это вот такой психологический элемент в экономике присутствует. Поэтому всегда должен быть спокойный, обдуманный, реальный план на уровне «можем». Не хотим, а можем. Не то, что мы хотим, а что мы можем, обсуждается.
А вот если можем, растет,
если можем, нужно обязательно использовать. Это называется возможности. Возможности могут меняться. Такова но судьба человека, возможности приоткрываются, они меняются с возрастом. Если мы будем раскрывать на судьбу человека, то есть какие-то, например, астрологические законы, еще что-то, то в разные периоды времени разные возможности есть. Они даются, в общем-то, такой энергией, как время, например, детство – одни возможности. Знаете, юность – другие возможности, зрелость – другие возможности, старость – другие возможности. Это так мы грубо обсудили. Но если говорить тоньше, каждый год меняются возможности. Каждый год меняются возможности. В ноябре начинаются меняться возможности. Вот скоро.
Скоро начнется.
Ноябрь, декабрь уходят старые возможности. Январь, февраль приходят новые возможности. То есть с ноября такое время перехода. А с ноября уходят старые возможности, а начинают потихоньку приходить старые. Так, две такие вот накладывающиеся. А переходные моменты, поэтому если человек опытный, то он в этот период он присматривается к тому, что уйдет, а что придет. То есть это время такое обновление, и в действительности, в общем-то, опытный человек, он может потихоньку понять, какие возможности появляются, и за них ухватиться. Поэтому, в общем-то, можно это использовать. Действительно меняется, но не всегда так концептуально, как бы мы хотели. Не всегда концептуально меняется. Если мы хотим концептуально что-то изменить, то для этого, в общем-то, дается определенная методика. В общем-то, это схема, как быстро изменить свою карму, буквально, как ее быстро изменить. Эта методика, она сейчас не в почете, называется она благотворительность. Что буквально говорится? Говорится, что в обычной ситуации то, что мы получаем в этой жизни, к нам приходит не скоро. Но приходит даже, скорее всего, в следующей жизни. То есть, что мы сейчас мы получаем последствия своей прошлой жизни. Называется, в общем-то, наша зарплата, мы ее получаем и должны за эту жизнь грамотно истратить. То, что у нас есть. Какие-то болезни приходят, мы ничего не можем сделать. Нам дается какая-то семья, какая-то страна, какое-то тело. И мы не можем это поменять. Это уже заработано, мы это заработали. Это немножечко вот это вот момент рождения, это такое некоторое прохождение через такую кому. То есть человек проходит, у него память отшибает, он смотрит заново на то, что у него есть, и удивляется. Неужели это все мое? Да, это твое. А где я это взял? Ты это заработал. Я это заработал, да, ты. То есть поэтому, в общем-то, это понимание. Но в случае, если человек делает очень добрые дела, то результат приходит быстро. Например, говорится, за простые, но достаточно серьезные добрые дела, результат может приходить в течение 3 лет. Если дело очень-очень хорошее, то в течение года может приходить результат. Если супер хорошее дело, в течение 6 месяцев. Если гипер хорошее дело, в течение даже месяца. А за супер-супер-супер какие-то дела в течение 3 дней может приходить вот изменения, концептуальные изменения. Вот это называется переходом вот этого как раз экономического потолка. И это изучено. Это изученная тема, она изучается в экономике. Может быть, я не знаю, как в России ее изучают или нет. Но я знаю эти исследования, именно исследования, связанные с переходом вот этого потолка доходов предприятия. И когда предприятие делает очень большое вливание в какие-то реальные благотворительные проекты, то его потолок может пробить. Он может еще подняться на ступень, то есть непробиваемую. Вверх, в общем-то, все вот эти реальные, но зафиксированные случаи, когда на потолок предприятия реально пробивался, это были случаи, которые происходили в течение ближайшего года или 3 лет после серьезных вливаний в какие-то серьезные такие вот добрые проекты. Есть такие изучения. Просто у нас это не популярно, как я говорю. Поэтому эти публикации, так сказать, не широко известны. Это я читал исследования, по-моему, Форда. Читал исследования Форда. То есть поищите, если вы поищете в англоязычном интернете, даже вы найдете. Ну, по запросам экономический потолок, благотворительность и так далее, поищите. Я когда искал, мне было интересно, я находил. Ну вот я примерно рассказал на саму суть. То есть, ну, конечно, ну работы такие, так сказать, для специалистов, ну, если вам интересно, вы это найдете. Но вот сам принцип в этом. То есть, если даже долго не копаться, в принципе, можете не искать. То есть вот саму идею я сейчас рассказал, все остальное в принципе не важно. То есть вот это вот дополнительный приток возможностей, он открывается после реального вот такого раскрытия сердца, когда мы в реальности меняем свое отношение к деятельности. То есть мы готовы отречься ради другого блага от своих доходов. И это должно быть концептуальное отречение. То есть не то, что мы на копеечку бросили, а мы действительно вложились в это. Вложились в это. Тот же Форд, он строит целый город. Духовный город он строит. То есть это миллиардные вложения. Миллиардные вложения. Даже трудно себе представить, какие это вложения. То есть это целый город, это несколько гектаров. То есть это огромное. А территория, духовный центр. То есть на Форде висит, например, выставка, американская выставка, самая интеллектуальная выставка. Такое аниматроник-шоу, то есть где такие современные роботы участвуют, которые показывают какие-то законы, духовные законы. Целая выставка, он с ней ездит, путешествует, тоже миллиардная выставка стоит. Он в это вкладывается, то есть он оплачивает специально самые последние изобретения, чтобы люди могли увидеть своими глазами, как проистекают какие-то законы кармы, какие-то законы духовной природы. То есть, у нас не было умерших. Очень дорого все это. То есть вот он работает над этим, например. И вот он такие исследования специально проводил. При каждом хорошем большом предприятии есть исследовательский центр. Поэтому вот такие исследования заказываются, проводятся. Это очень интересно. Происходит и то же самое наоборот. Если предприятие вкладывается в какое-то грязное дело, то она может легко снизить свой потолок. Легко. Легко может снизить. То есть начать какие-то грязные делишки может не только снизить, но и директор может легко попасть в тюрьму. Что мы время от времени наблюдаем. Директор попадает в тюрьму, все разваливается. Если мы начинаем анализировать, а что до этого происходило, начались грязные делишки. Вот факт. Поэтому нужно быть аккуратным, потому что этот потолок, он очень легко заканчивается, в конце концов, так сказать, легко может все остановиться и с помощью насилия. То есть эти вот грязные методы, они останавливаются. Всегда. То есть потолок может не то что снизиться, он может остановиться, вот, аннулироваться. Ну, поэтому, в общем-то, это было частью бизнес-культуры, это было частью вот даже русской бизнес-культуры. То есть все эти меценаты, все эти бизнесмены, все эти, они все всегда очень четко понимали значение благотворительности, они все всегда имели вот какие-то возможности, они все всегда поддерживали бесплатные столовые, какие-то ночлежки, еще что-то. Они всегда в это вкладывались, очень четко понимая этот закон, что мы должны вкладываться в какие-то добрые дела, и тогда наши возможности расширяются. На этом вообще основана идея даже реинкарнации. Мы посмотрим, то что такое реинкарнация, это, в общем-то, идея того, что возможности увеличиваются. Каждое тело дает больше возможностей. И человеческое тело дает максимальные возможности. Поэтому мы должны этим тоже воспользоваться. И, в общем-то, не просто научиться деньги зарабатывать, а научиться в действительности правильно использовать то, что приходит в наши руки. Вот, в общем-то, в этом есть искусство жизни. Использовать то, что приходит. Потому что приходит достаточно много. К нам приходит много отношений. К нам приходит много идей. К нам приходит много возможностей. Все что угодно. И, в общем-то, из всего можно извлекать эффект счастья. Из всего. Из любых отношений, из любых возможностей. Все можно извлечь. Но мы забыли вот эту химию счастья. Забыли. А к нам что-то приходит, мы этим не пользуемся, и мы получаем карму бездеятельности. То есть у нас есть друзья, мы несчастливы. У нас есть семья, мы несчастливы. У нас есть дети, мы несчастны. У нас есть работа, мы несчастны. У нас есть еда, мы несчастны. То есть у нас есть возможности, мы несчастны. Мы просто не воспользовались этим. Не воспользовались, не смогли воспользоваться. То есть как продукты мы купили, но не смогли приготовить, не успели. Сгнило все, мухи полетели. То же самое жизнь. Каждый день дает нам возможность. И вот как раз, в общем-то, мудрость это всеми возможностями воспользоваться. Всеми. А для чего ими воспользоваться? Для того, чтобы совершать благо, проявлять функцию заботы. Это действительно интересно. То есть каждый раз нужно, когда что-то приходит, понять, как этим воспользоваться. Поэтому нет никакой бедности, нет никакого одиночества, в принципе нет никакой депрессии, все это просто глупость. Человек просто не может воспользоваться тем, что у него есть. Он просто не может открыть дверь холодильника, ходит, думает, что он голодный. Просто не может дверь открыть, он не с той стороны ее открывает. То есть, ручку двери не может найти, открыть ее. То есть, лень ему. Знаете, вот иногда вот у мужчин такая лень проявляется. Вот, так сказать, ну, жена куда-нибудь уезжает, ну, ему там что-то оставляет, ну, сам себе приготовь, а ему лень. Вот, и он консервы себе открыл, съел зеленый горошек. Да что не мог себе приготовить? Ну мог, ну что-то вот как-то. Лень была, и живот что-то болит. Ну так же и мы действуем. То есть вот оно все пришло, а нам как-то вот лень, как-то вот. Знаете, вот есть такой эффект, я рассказывал, нет, а промежуток между работой и домом. Не рассказывал? Уже рассказывал. Кто-то головой помахал, кто-то так, кто-то так. Нет, да? Нет. Я так иногда забываю, что рассказывал, что нет, что у меня так лекция за лекцией, у меня такой-то поток идет некоторые. Я что-то рассказываю, потом что-то опять рассказываю. И принцип состоит в том, что есть, в общем-то, два стиля жизни сейчас, в общем-то, по исследованию. Есть стиль жизни работа домой, а есть стиль жизни работа отношения домой. То есть работа куда-то домой. И вот работа домой это депрессивный стиль жизни. То вот поработал и бегом домой. То есть это вот депрессивный стиль жизни, если этот человек выжигается, потому что то, что у него есть, это нелюбимая работа и нелюбимая семья в результате. Потому что и там он, в общем-то, не насыщается ничем. И там он немножко выжигается. должна быть какая-то прослойка, слишком жесткая схема. И вот эта прослойка называется работа куда-то домой. То есть человек должен найти некоторую душу в своей деятельности. То есть он должен с работы пойти куда-то. Вот у него, да, не обязательно там надолго, на весь вечер, но он куда-то вот должен сходить, поэтому на какое-то мероприятие, то есть с каким-то людям, на какую-то встречу, хоть куда, хоть там в театр, ну, хоть куда угодно. То есть вот эта вот жизнь между работой и домом должна присутствовать. Потому что когда вот, жизнь происходит только в семье и на работе, это сравнивается с костром без подкидывания дров. То есть да, вроде горит какое-то время, но когда все дрова сгорают, все, просто труха остается. Также работа. Если просто работа, то есть тоже все дрова сгорают. И все. Необходима какая-то подпитка из людей, ну, которые отключены от нашей ситуации. Потому что люди, которые с нами на работе, они подключены в нашу ситуацию. И они говорят вещи из нашей ситуации. То есть фактически они не могут дать точку зрения со стороны. Люди, которые в семье, они тоже находятся в нашей ситуации. Они тоже с нашей платформы. И они тоже говорят видение вот с нашей точки зрения, но не со стороны. Любой человек, говорящий со стороны, он уже дает нам новое решение. А пусть оно нам не подходит, но это уже освежает наше восприятие. Уже освежает. Знаете, уже все освежает. А вот представьте, если вы, так сказать, там 30 человек, 100 человек. Ну, когда есть некоторый рост, сейчас уходит театральное искусство, очень вредно для здоровья. А театр дает это некоторое видение человека со стороны, он смотрит на актера и ставит себя на его место. Телевидение совсем не то. Нет, нужно на живого человека себя поставить. И смотреть, как это все. Если игра актера хорошая, то происходит это понимание, как надо поступать, как не надо поступать. В общем-то, в этом задача театрального искусства, все специальное восточное искусство, нати называется. То есть поставить человека в ситуацию, чтобы он его пережил не в своей карме, а в театральной карме. То есть не попадая в эту ситуацию, он ее переживает. И это дает ему опыт. То есть он как бы проходит это вот. Эту жизнь за эти 2 часа, если вы действительно посещали театр, то вы это переживали, да, вот это полное погружение. То есть у меня был этот опыт, я несколько лет подряд, то есть я все посвящал, все, то есть мне это было интересно. Мне это было интересно, это такая определенная некоторая стадия, то есть вот это вот времяпровождение, когда мы можем понять в действительности какую-то вот точку, другую точку зрения. Это не должно быть таким водевилем ужасным такой. Ничего не хочу говорить, так чтобы никого не огорчать, но вот мускомедия меня немножко так настораживает. Так иногда так сомнительные достаточно вещи. Я не знаю, какая тут у вас мускомедия, но в тех мускомедиях, в которых мне, не знаю, к счастью, несчастью удалось не побывать, я был очень огорчен той глубиной, так сказать, этих произведений, которые показывались. И тем качеством игры и вообще, так сказать. Поэтому, ну, конечно же, нужно быть избирательным. Избирательность – это функция разума. Конечно же, театр театру рознь, и произведение произведению рознь. Но если человек ищет вот этого роста, то для этого роста нужно время. И когда человек привыкает вот к этому принципу жизни, ну, работа куда-то домой, то у него появляются вот эти дрова. Он приносит с собой дрова и на работу, и домой. И он приходит домой с дровами. И он подкидывает эти дрова, он начинает общаться, рассказывать, это все обсуждать, у него новое видение. Жизнь начинает идти в семье, то есть семья растет, а не выгорает. Это вот одна из причин, когда члены семьи требуют на себя 100% внимания. С работы домой. Все. Ну это понятно, что если он идет в пивную, это не рост никакой. Этого толка никакого нет. Но нужно вместе учиться так жить. Нужно сразу строить семью вот по этому принципу работы куда-то домой. Где мы сегодня встречаемся после работы? Где? Куда мы идем? Поверьте мне, куда пойти есть. То есть сейчас более-менее, так сказать, какая-то жизнь идет. Хотя я встречал города, где вот принципиально нет этой прослойки, но работа куда-то домой. Вот она просто отсутствует. Вот просто отсутствует. Вот просто люди настолько уже привыкли, что работа домой, что вот 6 часов вечера, город мертвый. Тут еще какая-то жизнь, вот если я вижу, вот смотрю, да, жизнь какая-то идет. Вот я видел много городов, где вот 5-6 часов вечера город умирает. Ни одного человека на улице. И вот где все? Бомба взорвалась там или что? А нет, все домой пришли с работы. Не буду называть города, чтобы люди не обижались. Но очень много таких мест, где вот это вот просто как-то патологически отсутствует. Здесь я вижу, вот народ ходит. Не знаю, к добру это или нет. Но ходят так или иначе, то есть есть какая-то жизнь, то есть развитые города, Новосибирск, там вообще это принцип, что куда-то нужно обязательно идти, там, то есть люди, они прямо носятся, то есть туда-сюда, то есть Санкт-Петербург, там, Москва, то есть тут носятся. И неважно, так сказать, где мы находимся и что вокруг нас, важно у самого себя вот этот принцип воспитывать. То есть нужно приносить дрова в костер. А костер — это семья и работа. Дрова нужно откуда-то принести. Откуда? Другую точку зрения нужно брать. Другую точку зрения. Поэтому куда хотите, столько мест. Но это должно быть, конечно, так сказать, не связано с каким-то там пивным творчеством. Что должно быть более-менее ценное. Потому что даже если это не высокодуховное, но в этом есть какая-то культурная концепция, это очень важно. Очень важно. Потому что мы так иногда максималисты, и должно быть вот абсолютно только вот супер какое-то духовное, и все никак. Но даже простое понимание чужой точки зрения, то есть какое-то нормальное общение с нормальным человеком, с каким-то, так сказать, личностью, но которая более-менее что-то в жизни понимает, есть какой-то опыт, это всегда полезно в любом случае. То есть мудрый человек, он извлечет позитив из нормального общения. Мудрый человек, потому что иногда трудно найти прямо вот высокодуховное общение. Это всегда редкость. Всегда редкость. Но нормальное общение всегда можно найти. Вот нормальное, вдумчивое общение всегда можно найти, в общем-то. И это возможно, и вот это наше усилие. Если мы не можем найти, мы должны это организовать. Я это всегда говорю. Не можете найти — организуйте. Организуйте клуб интеллектуалов. У меня вот в Москве есть международный клуб интеллектуалов. Я его лично организовываю сейчас. Международный клуб интеллектуалов, что я приглашаю всех, кто хочет помозговать, ко мне, пожалуйста, приходите. Каждый день я специально всех собираю, лекции в Москве читаю, но в одной из библиотек. Пожалуйста, вот я этим занимаюсь. То есть сам себе, так сказать, организовываю. Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет, а в этом ничего не нужно. Для этого ничего не нужно. Все. Назвались, повесили вывеску на главной улице, и все. Люди ищут все равно, есть ищущие люди. А что такое ищущий человек? Ему хочется поговорить и послушать. Все. Очень просто все задается. Все. Поставили какой-то фильм интересный, какую-то книгу интересную почитали, все, поговорили, радостно выступили, поругались. Все довольны, счастливы. А потом что-то, так сказать. Булочку съели, пошли домой. То есть уже какие-то дрова появились. Ну, то есть не нужно бояться каких-то противоречий. Наоборот, противоречия освежают жизнь. Противоречия освежают жизнь. Главное, чтобы это не переходило в противостояние. Противоречия — это интересно. Противоречие — это значит, что мы нашли наконец-то другую точку зрения. Значит, она меня освежит. Видите, такая, в общем-то. Это всегда освежающее. Даже если мы ей не воспользуемся с какой-то практической точки зрения, она меня освежит. Я подумаю, о, какой мир интересный. О, какая бывает ерунда. Даже такое мышление, оно освежает. Видите, даже такое мышление освежает. Поэтому человек разумного никогда не относится скептически к какой-то идее. Он понимает, да, интересная идея, конечно, она мне не подходит, я ей не могу воспользоваться, но идея-то, в общем-то, есть. Интересная точка зрения, мне это надо. Но хотя бы, чтобы была какая-то свежесть. Естественно, это не должна быть какая-то там ужасная прямо концепция. Но если это нормальная какая-то идея, более-менее взгляд на жизнь, то всегда интересно, потому что это дает нам дрова, мы хотя бы думаем об этом. Потому что потом эта идея может у нашего ребенка появиться. Что мы с этим будем делать? У нашего сотрудника может появиться. У моей жены, там, у моего мужа, у родителей. Идеи одни и те же в обществе. Вот я могу тайну открыть, я принимаю людей каждый день. И кажется, что работать психологом очень сложно. У нас такие лекции, где я так разбиваю иллюзии, но что работать очень сложно. Нет, работать очень легко. Вот мы вчера про работу учителя говорили, да? Сегодня я про работу психолога скажу. Но работать психологом еще проще. Чтобы работать психологом, нужно узнать, как отвечать на три вопроса. Знаете? Дети, семья, работа. Все. Вопросы одни и те же. Одни и те же вопросы. Одни и те же. Нужно просто понять, как на них в разных случаях отвечать. Потому что в жизни одни и те же проблемы у всех. Просто некоторые тонкости есть. И вот поверьте мне, через меня прошли тысячи людей. Тысячи людей. И вот вопросы, три вопроса одни и те же, по-разному заданы, с разным выражением лица. И нужно просто в трех вопросах разобраться. Да, в них много тонкостей, в этих трех вопросах. Но в трех-то можно разобраться. Не нужно знать 5000 психотипов. Не нужно знать на подсознание. Не нужно изучать Фрейда. Не нужно.
Не нужно вообще ничего изучать. Нужно просто один раз нормально разобраться в этих трех вопросах. Дети, семья, работа. Вот нет ничего другого. А если он болеет, это уже к врачу. Это уже не к психологу. Вот если в этих трех вопросах мы разобрались, можете идти и помогать людям. Никакой проблемы нет. То есть психолог — это три вопроса. Всего три. Одна из самых простых специальностей. Но вся проблема в том, что вот именно в этих трех вопросах никто не хочет разобраться. Вот именно тут и начинается тупость какая-то. Вот именно тут современного психолога выключает. Вот он выключается. Вот он все что угодно вам может рассказывать про сны, про подсознание, про то, про все. Но как только речь заходит об этих трех вопросах, все, его начинает клинить. Все, он вам выключает. Он не знает, что говорить. Поэтому раньше это называлось Брахман. Брахман — это человек, который мог ответить на эти три вопроса. Что с этим делать? Это вот три концептуальных вопроса. Проблема всегда с детьми, проблема всегда с семьей, и проблема всегда с работой. Предназначение. И это был человек, на которого мы все ходили, эти три вопроса выясняли. Все. Он их сначала, эти три вопроса, изучал, а потом, так сказать, слушал, ну как на них отвечает его учитель, а потом сам начинал помогать другим. Так учился я. То есть я это сначала на вопрос изучил, 5 лет ездил в Индию, учился, а потом я сидел со своим учителем, слушал, как он принимал. Ну, людей из разных стран, это нужно всегда с разных стран принимать людей, слушать, потому что в разных странах абсолютно разный подход к вопросам детей, семьи и работы. И потом сам начал принимать это все. Вот и вся техника. А все остальное — это уже не психология, это уже психиатрия или врачебная какая-то техника. То есть это уже фактически к врачам, что психиатрия — это уже тоже врачебная методика. А психология — тут реальные три вопроса. Очень простая работа. Очень простая работа. И очень, в общем-то, очень востребованная вот в реальности. Вот сейчас сама профессия психолога, в общем-то, никому не нужна, потому что никто не знает, что такое, зачем это надо. Но именно людям вот нужны такие личности, которые могли бы на эти три вопроса ответить. Вот уверен, сейчас у каждого из вас есть эти три вопроса. Если у вас есть дети, семья и работа. Вот я уверен, вот 100%. Вам сейчас есть что по этой теме спросить? Вот уверен. Да? Нет? Нет, скоро есть. То есть это всем нужно. Вот раньше это называлось прослойка брахманов. И нет проблем, чтобы, в общем-то, изучить эти темы и помогать всем. Уж тем более себе хотят помочь. В общем-то, чем мы и занимаемся. Как вы заметили, все семинары, которые мы читаем, они на эти три темы. Мы вокруг и около, все равно эти три темы. То, что я сейчас, в общем-то, чем я занимаюсь с вами, это я провожу на публичную консультацию. Я просто с разных сторон эти три темы мы обсуждаем, и нет ничего другого. Все, что есть другое, это, в принципе, вот какие-то духовные законы, вот о них мы можем отдельно поговорить. Это отдельная часть духовности. Ну, она уже, так сказать, не связана вот с этой жизнью. Это уже то, к чему человек делает свой выбор и сам к этому идет. Поэтому это должна быть определенная стадия, чтобы вопросы на эту тему возникли. Но вот в принципе нет проще специальности. Так же, как и воспитание. Воспитание тоже нет ничего проще. Нужно четко понять, что нужно мальчику, что нужно девочке. Мы это разбирали, помните, да, я читал эти темы. То есть мы точно перечисляли, какие качества нужно развить у мальчика, какие у девочки. Если этот человек знает и главные качества развивает, потому что принцип вытаскивания качеств из ребенка — это принцип, как называется, антенна вытаскивает. Как она называется? Да, телескопическая антенна. То есть если мы за пимпочку ухватили, вот раньше были машины там москвичи, там эта пимпочка отваливалась, и невозможно было антенну вытащить. Помните кто-то? Ну я помню. Нужно было ее плоскогубцами вытаскивать. Пимпочка в антенну отваливалась. Вот эта пимпочка — это основные качества характера. Там уважение старших, то, все, мы это разбирали. Отдельная тема, сейчас не буду трогать. Просто переслушать или перечитать, эта тема есть. А сам принцип, что если мы за главные качества ухватились, 1-2 главных качества, то остальные за ним вытягиваются. То есть главные качества вытягивают за собой другие. И все вытягивается. Все вытягивается. Не все одновременно прямо нужно развивать. Не обязательно, можно с ума сойти. Все. У человека минимум 64 там качества, там, а то и больше 100 насчитывается. Что с ними делать? И родители думают, они туда бросаются, сюда бросаются, с этим борются, тут носятся, что-то пытаются сделать. Но в действительности нужно понять иерархию качеств. Если мы за главные качества хватаемся, то вытаскиваем. Это вытаскиваем все остальное. То есть мы даем инструмент, главный инструмент.
главный инструмент даем. То есть, если мы дали главный инструмент, потом он сам в жизни со всеми своими проблемами справляется. В общем-то, не так сложно. Главное, не запутывать. Вот наше время, это время, когда все запутывается. Когда все усложняется, все запутывается, в общем-то, вот, заморачивается. Все, так, все в тумане, что, как, ничего не понятно. Никто не знает, что там внутри. То есть, если раньше там что-то у вас сломалось, какая-то техника, вы ее могли сами разобрать и сами починить. Как сейчас помню. Взять паяльник и починить. Если сейчас что-то у вас сломалось, вы уже не можете разобрать и починить. Не дай бог, вы даже туда полезете. Это уже все, уже шансов нет, легче выкинуть и новое купить. Да. То есть усложнение происходит. Усложнение происходит. Усложнение, поэтому даже на земле это усложнение приводит к тому, что, в общем-то, урожай снижается. Усложняется система работы с землей, и урожай, в общем-то, проблема начинается. Уже нужно удобрение. Никогда не было проблем с удобрением, их не было вообще никогда в природе. А ходили простые коровки, бычки, удобрения, сколько хочешь. Деться от него было некуда. А нужно теперь ядом землю посыпать. Ядом. Земля посыпается плотным слоем яда. Во всяком случае, в Китае точно. У нас тоже были огромные ядохранилища вот этих удобрений. Не знаю, как сейчас уже, наверное, денег нет. Наоборот, есть. Ну, все на яде строится. Даже земля уже на яде работает. Что поделать? Такого наше время. А поэтому в нашу задачу, в задачу развития разума, входит понять, в общем-то, простые способы решения сложных проблем. Простые способы. Если мы чего-то хотим, вот помните эти три решения, да? Можно найти третий вариант. Бесплатное и приятное. Вот сейчас мы это примерно обсудили, этот вариант. Пожалуйста, еще близкий. Он наболевший. Да, когда мы больше сосредоточены на хочу, чем на могу. Когда вот этот баланс между хочу и могу нарушается.
И когда мы желания других удовлетворяем, то в принципе мы делаем правильно. А что если желания других больше, чем твоя
уверенность? Есть разный способ удовлетворения желаний. В каждом конкретном случае мы выбираем способ удовлетворения желаний. Поэтому есть физический способ удовлетворения желаний. Он не для всех подходит. Но культурный способ удовлетворения желаний, он подходит ко всем. Мы говорим, например, самый простой способ сделать другого человека счастливым, это подарить ему теплые слова, нужность и свое мягкое отношение, свою улыбку. Это уже делает человека более счастливым. Ему становится проще жить. Потому что да, человек подходит к витрине магазина, вот что такое начало депрессии. Он разглядывает какую-то вещь, так вот грубо, да? И разглядывание всегда приводит к привязанности. Мы привязаны к тому, что мы разглядываем. В этом основа, так сказать, витрины. То есть на витрину нужно, чтобы это разглядывали. Человек это разглядывает, возникает привязанность, и потом неумолимое желание. И он начинает мучить желание. И когда у него появляется желание вот это иметь, несмотря ни на что, он открывает свой кошелек, у него начинается депрессия. Начинается эта депрессия, и поэтому, если у человека нет вот этих людей, которые его ждут дома, которые способны его понять, обрадовать, порадовать, он просто будет с ума сходить, этого желания. Добрые отношения переключают от депрессивных желаний. Вот эта вот прослойка, да, работа куда-то домой, это не должно быть работа-магазин домой. То есть вот магазин в эту прослойку не входит. Наоборот. Наоборот. Магазин — это экстремальная ситуация в жизни. Это экстремальная ситуация. Должна быть четко продумана. Есть схема посещения магазинов, как это делать. То есть первый раз нужно всегда идти без денег. Знаете, обязательно. То есть это вот грусть продавцов. Потому что человек не попадает под влияние продавца. У него нет денег. Вы только можете с деньгами попасть под влияние продавца.
Без денег не можете. Ну, жена должна идти с мужем. Потому что все, муж это убийство для работы над женой. Потому что все. А продавец счастлив, пока одна женщина перед продавцом. Она говорит, сейчас я мужа позову. Сейчас я мужа позову. Все. Ему тут же грустно становится этому продавцу, потому что приходит муж из другой реальности. И говорит, что вот это? Вот это? Что вот это? Мы с тобой дома поговорим. Вот это. Нам нужны новые колеса. Резина новая нужна зимняя. Зима на носу. Видите? То есть, есть целая технология, поэтому, в общем-то, это нужно все знать, эти принципы. То есть, что, сколько, как. Вот. Методика, потому что это экстрим, это вызывает на депрессию, потому что самое такое вот, в общем-то, тяжелое место, где реально сталкивается хочу и могу, это магазин. Магазин, еще телевидение. Вот. А телевидение, так как оно основано на рекламе, то есть я не знаю, сколько сейчас, 50% рекламы или сколько, что-то с ней сначала боролись, так что-то и не поборолись. Так что-то она все равно и победила. Что это такое? Это вот постоянное нагнетание хочу. То есть там явно не могу. Явно не могу, там вот явно хочу. То есть явно хочу, вот это нагнетается, хочу. А возможности-то другие, это же показывается куда? На всю территорию России показывается. Это ладно, там он пошел там где-то, но в большом городе у него еще хоть как-то это могу присутствует. Ну а вся остальная деревенская простая часть, у него там не то, что могу там. Да, даже и не мечтай. Что такое? А значит, вся страна в депрессии, то есть принципиальная диверсия. Где эти психологи кремлевские? Где? Это же принципиальная диверсия. Вводить всю страну в категорию «хочу» это принципиально всех заставляет пить. Потому что то, что у них реально есть, это пить. Поэтому ему хочется что-то, этого нет, он идет пить. Это хоть как-то успокаивает. Это люди пьют и будут пить, пока есть реклама. Пока есть реклама. Это то, что провоцирует алкоголизм. И все остальное. Потому что это их реальная возможность. На водку хватит. На крайний случай у соседки куплю. В долг. То есть это как-то решается. Но вопрос, но со всем остальным вопрос никак не решается. Просто не решается. Не каждый себе может позволить решать эти вопросы. Поэтому, да, вот это депрессивное состояние. Поэтому хождение в магазин должно быть таким, в общем-то, быстрым и спокойным. Быстрым и спокойным. То есть, ну, жена идет, но выбирает, ее все равно не заставишь не выбирать. Поэтому она идет, но выбирает, но покупает муж. Все очень просто. Это так, всех отрезвляет, все спокойно. Потому что если жена идет, но со всеми деньгами, все, прощай, деньги. Она идет, но выбирает, а оплачивает муж. Он подходит со своей там картой, оплачивает, чудо, куда брать. У него есть примерно предел. Поэтому все счастливы, довольны. Один раз зашли, и нельзя это вот в такой в шопинг превращать. Шопинг это вот тяжелейшая, но депрессия. Это начало тяжелейшей депрессии. Потому что желаний много, а покупаешь все равно не то, что хотел. То, что хотел, не того размера. А еще, не дай бог, прямо передо мной забрали. Это вот ужас. Шопинговый ужас. Выбирал все магазины, обошел. Все-таки вернулся в самый первый. В самой первой вещи, да, вот такой вот. Надо же все проверить. Вернулся и прямо перед тобой уже выходит довольный человек и уже эту вещь несет. И все. День испорчен навсегда. Жизнь испорчена, все недовольны, все несчастны. То есть магазин это всегда на потере настроения. Это всегда вот некоторое такое задумчивость возникает. Поэтому нужно быть крайне аккуратным и не попадаться под это разнообразие магазинное, которое есть. Человек должен идти с очень определенной целью, с определенной суммой, покупать. Да, разрешается а себя родного порадовать и купить то, что не нужно, но не больше, чем на 10% от того, что нужно. Да, то есть нужно что-то для радости, то есть какую-то купить штуку. Штуку поставить ее и удивляться, зачем ее купил. Да, штука нужна, факт. Абсолютно, особенно женщинам, то есть всякие штучки, чтобы они были. Пусть они будут, так сказать. Чтобы это было вот, не знаю зачем, но дорогое все берут. Такое вот оно вот, да. И пусть будет, да. Вот все берут, у всех есть, у меня нет. Это грех. Женский грех. Это чтобы у нас тоже было. Неважно, то есть, сам принцип. Но так и начинается депрессия. Поэтому вот эти вещи нужно помнить всегда. В каком еще состоянии нахожусь? могу или хочу. Если вот началось хочу, значит, нужно как-то с этим что-то решать. Лучше всего это вот эту воспользоваться этой прослойкой. Работа куда-то домой. Работа к людям домой. И мы понимаем, что в действительности самое ценное — это общение. Вот это я и могу, и хочу. И могу, и хочу. Потому что это возможно. А общаться с людьми возможно. Это не стоит больших денег. Это, в общем-то, всегда дает какую-то живость, какую-то радость. Это всегда обостряет восприятие. Этот человек всегда приходит домой живым. Всегда приходит домой живым. Всегда живость появляется. Живость. Поэтому это самые ценные вложения. Вот в это время, после работы. Самое ценное. А к покупкам нужно относиться как вот в аграрной системе. То есть вот раз в месяц поехали в город на базар. Все, всей семьей раз в месяц уже знают список. Все, дочке платок, маме сапоги, папе лопату. То есть все довольны и радостны. Пошли и купили. А заодно на каруселях покатались. То есть квасу попили, так сказать. Накупили непонятно чего, то есть все довольны, вернулись домой и счастливы. То есть это не должно быть вот, ну, работа, магазин, домой, нет ничего хуже. Ну, я еще, конечно, так сказать, расстроил всех торговцев. Такая антиторговая, так сказать, идея. Но в этом, в общем-то, здоровая психика. В этом здоровая психика. Здоровые психики. Психики здоровья. Вообще, так сказать, сейчас есть более спокойные методы. Ну, конечно, не знаю, насколько они более спокойные или нет. Вы можете заказать домой то, что здесь возможно. Да, тем более. Так даже проще. Потому что сам принцип покупки, он как бы сводится к тому, чтобы заразить человека ненужным тем, что ему не надо. Поэтому ставят эти хлебные отделы перед самым выходом. То есть одна простая цель. Человек идет за хлебом, да? А по дороге покупает конфеты за 400 рублей. Пришел хлеба купить за 20 рублей, а по дороге новые труфеля купил. Вот пришел на 420 рублей потратил. Все довольны, счастливы. Поэтому, в общем-то, нужно быть трезвым и не попадать самостоятельно в эту депрессию. Самостоятельно в нее не попадать. Но это происходит. Я ответил на вопрос.
В определенных случаях хочу мужа передать стимул, не могу.
Например.
Ну, скажем так, в случае, ага. Если могу, не на 100% пользу. Если есть возможность, неиспользованные возможности, можете использовать хочу.
Да, если, как мы говорили, если приходят возможности, мы ими не пользуемся, тоже депрессия возникает. Это называется лень, батюшка. Батюшка лень. Лень. Батюшка. Она родная. Это как раз неиспользованные возможности. То есть вы могли встать, помыться, убраться, там, сбегать на природу, почитать книжку, но вы проспали до 12. И каким вы уже встаете, кто помнит? Уже встаете грустным, разбитым, уже нервным, уже покрикивающим. Вроде кажется, выспался, а на самом деле нервы. Нервы. То есть не воспользовался этим-то. То есть слишком много времени. Вот это могу было, но не воспользовался.
Могу.
Может, почему нет? Может. Нужно быть аккуратным, потому что чтобы действительно этот баланс чувствовать. Что-то действительно хочу, которое в рамках могу. Да. А когда депрессия пришла, уже не хочу и не могу, да? Вот это вот. Уже концепция врывается. Да, то есть человек должен это анализировать. Если он не может это анализировать, такой человек считается ребенком. Это категория ребенка. То есть ребенок, кто не видит баланса между хочу и могу. Поэтому он говорит, хочу, хочу, хочу. Но родители, они понимают, он не может этого. Ну что, что он хочет? Он не может. И мы не можем, и семья не может. То есть, поэтому взросление... Человек считается взрослым, когда он четко понимает баланс между хочу и могу. Вот это взрослый человек. Этому человеку может быть и 40 лет. Но он еще ребенок. Потому что у него вот это хочу, оно выше, чем могу. Это ребенок просто. К нему нужно как к ребенку относиться. Как к ребенку. Хочу, 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 хочу.
Ходят люди по улице, видно, они хотят все. Но не могут. Хотят, но не могут. Проблемы. Вот она депрессия. Да, правильно. Пожалуйста, еще что-то. Самые интересные вопросы. Депрессия выражается в том, что в обществе появляется целая депрессивная прослойка. Целая депрессивная прослойка. Она называется особым термином Варна-Сантера. Депрессивная прослойка. Обычно она представляет собой молодежную прослойку. Ну, хотя не всегда. Это элементы общества, которые уже не стесняются нарушать закон. У них такое депрессивное состояние, что они не стесняются совершать глупые поступки. Просто вот не стесняются. Уже нет стеснения. Это вот граница стеснения ушла. Не стесняются. Поэтому от них только одни беспокойства приходят. Беспокоят. Это вот беспокойные люди. Они не стесняются уже ничего. Просто не стесняются. Фактически это просто такие хулиганы. Некая прослойка хулиганов появляется. Депрессивное состояние всегда вот некоторые, а хулиганство порождает. Как люди пошли на футбол, и у них было желание, я хочу, чтобы моя команда победила. И она не победила, что появляется? Депрессия, а потом хулиганство. Это очень просто. И также человек, он идет в магазин, например, он хочет, но не может. У него сначала на депрессии, он огорчен, а потом он начинает хулиганить. Он напивается и идет бить морду соседу или своей собственной жене. Да, вот я и говорю, то есть начинается это давление, то есть начинается вот это вот грубое решение проблем. Человек начинает просто хулиганить, он пинает там скамейку на улице, он выходит из себя в автобусе, он орет на людей, то есть он, ну, начинается вот это вот агрессивное. Дети начинают там животных мучить, еще что-то, то есть там друг друга мучить, портфелем по голове друг друга стучать. А посмотрите, вот это развитое общество. Развитое общество, там так культивируется вот эта идея «хочу», все хотят стать президентами Америки, ну, это вот, каждая кухарка просто, она мечтает. Это желание «ну хочу» так развивается, что дети становятся просто убийцами. То есть дети вот агрессивные. То есть, представьте себе на ситуацию, что в русской школе приходит ребенок с автоматом, всех расстреливает. То есть, это невозможная ситуация. Но развитое общество, пожалуйста, оно наводнено такими родами преступлений, то есть дети просто с ума сходят от этой вот категории, ну хочу, настолько вот это вот не продумано, вот эта идея хочу, надо взять от жизни все, а желаний никаких, то есть, а возможностей никаких, и вот это вот мучить, что-то появляется, это прослойка таких преступников с самого детства. То есть тормоз пропадает у человека, вот такое вот депрессивное состояние убирает тормоз. А представьте себе, машина без тормоза. Что это такое? Машина без тормоза. И сейчас вот очень много людей без тормозов. Это вот встреча с таким человеком, лучше не встречаться. Как вот машина без тормоза. Если машина без тормоза, все, лучше с ней вообще не встречаться никогда. Так же и человек без тормоза. И самое интересное, что если родители все время хотят что-то получить, но не могут, у них такие дети рождаются. Сразу же в состоянии такого легкого хулиганства. Они с самого рождения орут, кричат, все ломают. Это признак такого человека. Вот если он родился от депрессии родителей, то есть такой, ну ребенок от депрессии, он родился от депрессии, то это все, это просто холодное оружие, это ходячее холодное оружие. Поэтому такой человек, он не отличается от оружия, он также опасен. То есть он все уничтожает. Это его признак. Он просто все уничтожает, все вокруг уничтожает. Поэтому должно быть какое-то понимание, как должен вести себя культурный человек, на какой основе он должен строить, в общем-то, свое поведение. Потому что, то есть, например, на Западе
тратятся миллиарды, миллиарды долларов на восстановление вот, школьного институтского имущества. Просто миллиарды долларов, то есть просто вот разруха идет. Да, вот даже, я не помню даже свое детство, но каждое лето нужно было все перекрашивать. Помните, нет? Было такое? Вот я помню, мы все перекрашивали. Все стены, все парты, там, все стулья, все. Потому что все, вот за год это все приходит в полное уничтожение. То есть это вот характеристика ребенка, рожденного от депрессии. Он просто все уничтожает. Он не может сидеть, ему нужно это царапать, пилить, хоть что-то с этим сделать, но немножко поломать. Хоть немножко. Вот миллиарды. То есть вот все имущество школьное, оно выносится, выкидывается и новое фактически покупается. У нас просто это невозможно сделать. Поэтому все перекрашивается. Там эта парта, она вот сколько лет, вот сколько там слоев краски. То есть это какой-то кошмар. То есть это вот депрессивное состояние. Оно так складывается, что ничего не поделаешь. Поэтому еще и поколение появляется депрессивное. То есть это такое вот хулиган с рождения. Тут нужно быть очень аккуратным. Человек должен работать над собой. Если родители работают над собой, если у них есть этот рост реальный, то есть если вот они действительно живут в этом стиле, ну работа куда-то домой, то не рождаются дети в депрессии. Но рождаются дети именно спокойные, то есть у них появляется спокойствие. Они спокойны, у них нет этого яркого желания «хочу». Вот они этим отличаются. Сейчас их там как угодно называют, там детьми, там индиго, как угодно. Это, на самом деле все придуманные вещи. Есть только две категории детей. Это дети, рожденные в нервной ситуации, дети, рожденные в спокойной ситуации. Фактически две такие концептуальные категории. И те, кто рождены в нервной ситуации, вот этой депрессивной ситуации, они такие не будут по своей природе. Это вот генетика психологическая. Они с рождения будут нервными, он уже родится на зло. И он будет жить на зло. И он потом уйдет из семьи на зло. То есть вот все его поведение, но на зло. Вот он сидит, и вы ему слово, он вам 10 в ответ. Вот такая, знаете, категория, если вы были, вот, так сказать, где-то в школах, в институтах. Вот учитель говорит что-то, и эти дети сидят, и они полностью наоборот, они прямо на уроке, они сидят над ним издеваются. Ага, ну ладно, да, ты сказал, ага, вот сказал. Они прямо вот. Я когда прихожу читать лекции, в институт для меня это испытание. Потому что я обычно со взрослыми людьми работаю. Моя категория, тем кому, так сказать, около 30 и больше. Это моя категория. И когда вот я встречаюсь с этим вот поколением депрессии, это все для меня. Я им слово, и весь зал мне. Обсмеяли меня все, чуть ли не кинули бутылкой. Я спрашиваю у них, это нормально, да, вот это все? Они говорят, да, это еще хорошо. Я говорю, ну ладно. Они говорят, а как себя вести? А вы просто сами себе читайте лекцию, нормально. Те, кому надо, они слышат, кому не надо, нет, я в шоке, что такое происходит. В разных местах по-разному, но я видел просто ужасное состояние. И семечки в тебя кидают, и ноги на столе, и все. Особенно платные институты дорогие, это что-то вообще. Просто что-то. Это кошмар. Социальный кошмар. То есть вот люди без тормозов. Без тормозов абсолютно. Вот рожденные в этом состоянии, то есть от депрессии. Вот. Очень хотелось, ничего не получилось, но ладно. Ребенок родился. И метод рождения был ой. Я рассказывал, да, такой метод рождения есть. Ой, у нас будет ребенок. Ой, у нас будет ребенок. И родители все, ой, у вас будет ребенок, ой, у нас будут внуки. То есть, ой, родился. Ой. Метод ой, ну что делать? Родился. А есть второй способ рождения, это от спокойствия. Когда все спокойно, когда все удовлетворены, когда все продумано, спокойно. Поэтому, например, сейчас есть эта проблема с зачатием, да, то есть вот это вот недиагностируемое бесплодие, да, то есть просто дети не рождаются. Все. Это просто проблема, на самом деле. Огромная проблема, вот там, ну вся Москва, она ходит и плачет, дети ни у кого не рождаются. Дети не рождаются, то есть нет детей, то есть все живут, деньги есть, детей нет, то есть что делать? То есть целая проблема. А суть-то состоит в том, что в таком нервном состоянии никто и рождаться-то не хочет. Вот представьте себе, что вы подходите к какой-то двери, то есть вас туда приглашают. Заходите. И там орут, кричат, что-то бутылки бьют, столы оборочивают, шум, гам. Все. Вы туда дверь открываете, там все носятся и вас не замечают. Вот так же себя ощущает душа, которая пытается родиться, так сказать, а там такой ужас происходит. Поэтому она и не хочет рождаться. Поэтому метод вообще на зачатие очень простой в этом случае, чтобы такая профессиональная методика, вы знали, для этого нужно в спокойном месте какое-то время находиться. например, поехать, как это, домик в деревню, взять отпуск на 3 месяца летних, поехать в домик в деревню, взять с собой деньги, чтобы на молоко и творог хватило, и просто вот купаться в речке, читать книжки, то есть радоваться жить, то есть нужно просто успокоиться, выйти из агрессивного состояния, из этого депрессивного. Просто вот, все, вот мои 3 месяца, вот оно, лето в деревне, фрукты, овощи. И на основе этого спокойствия, ну кто не родится, да все родятся. Я бы с радостью родился. Никакой проблемы, да, спокойно, все здорово. Но сама атмосфера, когда вы только приезжаете на вот природу, у вас каждый начинает радоваться. Просто вот. Даже просто в парк заходишь, уже радуешься, то есть вот это спокойствие, естественно, есть. Но в агрессивной ситуации очень трудно. В общем-то, такого спокойного, ну, ребенка родить. И он поэтому по определению будет немножко неспокоен, нужно сразу к этому приготовиться. То есть будет много желания, опять-таки. Будет много желания, будет много требовательности. Нужно будет его невообразимое «хочу» всеми усилиями семьи. Всем не могу семьи как-то осуществлять. Сейчас такие «хочу», что упаси Бог сейчас. Не дай Бог, он что-то захотел, это все. Все такое дорогое, что каждое «хочу» — это месяц работы родителей. Современно. Каждое «хочу». Раньше сам пошел себе ребенок, ну рогатку сделал, все, довольный мальчик. А если у него есть велосипед, это уже все. Это уже жизнь счастливая. Все, вот рогатка, велосипед, все. А яблоки сам ищи. Сейчас это ужас какой-то. Ну, то есть сейчас вот эта вот технология, она это «хочу» до каких-то невообразимых высот. Поэтому не дай Бог он захотел компьютер там или еще что-то. Все, это уже. Какие-то огромные деньги. Поэтому вот нужно помнить об этом, что мы должны быть сами спокойны, мы должны быть сами вот в этой категории «могу», и тогда нас будут окружать такие люди, даже дети будут такие рождаться. А подобное притягивается к подобному, поэтому если мы спокойны, к нам притянутся спокойные люди. Если мы нервные, нас будут окружать нервные люди. Просто другое измерение жизни, если мы спокойны. Не помню, рассказывал, нет, тоже я там жил в одном районе. Этот район был такой, ну, хулиганский, такой деревенский район. И вечером там все напивались и выходили бить друг другу лицо. Ну, это такое деревенское веселье. Вот вечером это просто ужас. Вот едешь домой после лекции, я поздно вечером возвращаюсь. Но так я был в каком-то вот этом другом состоянии, вот у меня это все время, так сказать, это вот на вечере. Я вот как вот в другой реальности я проходил вот сквозь это все. Вот я ни разу ни по уху не получил ничего. Вот просто как вот сквозь эту реальность. Вот все, летает, что кого-то бьют, какие-то двери выламывают, такая вечер в деревне. И я абсолютно спокойно, вот с женой, как вот сквозь стену вот проходимся все это. Ни разу не было, я много лет прожил в этой ситуации, ни разу ничего не было. Просто вот другое состояние сознания. Просто вот другое, просто они просто не видят меня, не увидели даже ни разу. Просто это человек не из нашего мира, это инопланетяне, то есть они прошли вот все. Другое сознание, то есть даже нет желания, то есть как-то контакт установить, ни разу, никто мне ни разу не спичек не попросил не закурить. Даже такого случая не было. Но не дай Бог ты на этом же уровне, это все, уже непроходимое место. Вот деревня вечером, это непроходимое место. Это все только ждут радости. Городской приехал. А нам как раз скучно. То есть вот так интересно. И я жил, в общем-то. И я вот все время удивлялся. Так необычно. Все время вечером, когда думаю, по темноте. И вот никогда ничего не происходило. Потому что другое сознание. Другое сознание. Как только мы из него выходим, тут же проблемы начинаются. Тут же все заметят. Подойдут, попросят. Тут же все объяснят. То есть в этом принцип. То есть нужно поддерживать свое состояние сознания вот на более-менее возвышенной атмосфере. Это атмосфера заботы. Мы должны всегда искать атмосферу заботы. Как заботиться, о ком заботиться, кто заботится. Если человек заботится, это интересный человек. Если человек учит, как заботиться, это интересный человек. Если говорится о заботе, это интересно. Если начинается эксплуатация, жадность, все это грустно. Все это и так уже понятно, пройдено. Поэтому нужно вот искать атмосферу заботы, щедрости, бескорыстия. Это то, что нас тут же возвышает, переводит на другой уровень жизни, на другой уровень сознания. Ну, то есть А вообще жизнь на планете, она уровнями идет. Знаете, вот уровень муравьев, там какая-то жизнь такая идет. Муравьи, гады такие, знаете, они такие завистливые, крылья друг друга отрезают, появляются муравьишки с крыльями. Да другим это не нравится, они ему ночью отрезают крылья, отгрызают прямо. Такие противные вообще. Если какой-то уровень под землей, там червяки ползают, кроты какие-то сидят. Жизнь. Уровень на землю, там ходят какие-то зайцы, бегают. Их не видно. Но они там живут. Знаете. Но как только, знаете, вот вы ходите на опушку леса, вот никого не видно, но вы чувствуете, все на вас смотрят. Отовсюду, да. Да. Они там есть, да. То есть, они смотрят за вами. То есть, есть уровень плохих людей, у них свой мир абсолютно. Они все знают друг друга, у всех клички, то есть все знают. А ты кого знаешь, а ты кого знаешь, а ты откуда, то есть все вот это вот. Есть уровень разумных людей, они тоже все знают друг друга. То есть все распределяются по прослойкам, по некоторым прослойкам. И за какой прослойке мы находимся, там мы и живем. То есть мы не просто на земле живем, вот все ходим и топчемся. Мы не в городе живем, не в Нижнем Новгороде живем, а мы живем в прослойке какой-то. И неважно, где она, в этом городе или в другом, мы все равно из этой прослойки будем видеть друг друга и узнавать. Как кошка, она видит мышку. То есть. Вот она ее видит, а уже другое не видит, она уже мои часы не видит, ей все равно до моих часов. И все равно какие у меня часы. Она видит свою мышку. У нее вот это видение. Вот кошки, мышки, они видят друг друга. То есть. Сам принцип. Поэтому в какую мы прослойку попали, так мы себя и будем чувствовать, такая у нас жизнь и пройдет. Поэтому если мы чувствуем, что это не моя прослойка, нужно просто ее поменять. Перевести свое сознание в другую прослойку. Перевести. И в общем-то это задача мудрости возвышаться все время на следующую, на следующую, на следующую. И все это в общем-то можно определять по бескорыстию и заботе. Вот бескорыстие и заботы, вот этот процент бескорыстия и заботы, это та квалификация, которая дает возможность, тот лифт, который дает возможность переходить все выше и выше, выше и выше. Выше и выше. А иначе простая реинкарнация. Обыкновенная, грубая реинкарнация. Вот мы идем за своим желанием и становимся тем, чем хотели. Как семья, да, мужчина, женщина. Кто это? Какая-то прослойка. Как это происходит? Мужчина и женщина, они живут вместе, они вот думают друг о друге, завидуют друг другу, то есть как-то борются друг с другом. И когда происходит момент перерождения, они оба умирают, заново рождаются, что у них происходит? Они меняют свой пол. Мужчина рождается в форме женщины. Женщина рождается в форме мужчины. Они долго не верят, смотрятся в зеркало. Долго не верят. Такой ужас реинкарнации. Можете подойти к зеркалу, посмотреть, чего вы хотели в прошлой жизни. То, чего вы хотели. Вот это прямо в зеркале перед вами. Можете посмотреть. Кто находится в зеркале перед вами, знаете? Это тот, кого вы любили в прошлой жизни. Вот это прямо он стоит. Это его форма. Например, вы подходите к зеркалу, вот вы мужчина, например, видите себя мужчину. Это тот мужчина, которого вы любили в прошлой жизни, будучи женщиной, это его форма стоит. Вот вы ее получили. А если вы подходите, женщина, к зеркалу, вы видите ту женщину, которую вы любили в прошлой жизни, будучи мужчиной. Понимаете? Еще интереснее. Видели вот кошка? Она подходит к зеркалу и в ужасе отпрыгивает. Начинает бить по этому стеклу. Как вы думаете, почему она так делает? Она еще не знает, что она кошка, она думает, что она мышка. Потому что мышка, она все время бегала от этой кошки. И потом эта кошка ее съела. И она завидовала, думала, вот бы стать кошкой, вот была бы жизнь нормальная. И она, когда рождается, сначала не понимает, что она кошка. И она подходит к зеркалу и в ужасе видит кошку. А еще сознание мышки, оно еще оттуда. Не может быть. Даже тигр начинает бить на поводе, видя там свое отражение сначала. А потому что это просто то животное, на которого тигр съел еще. И когда он уже себя осознает, вот это вот осознание, даже человек себя в зеркале боится время от времени. То есть не верит, кто это? Ужас какой. Ужас какой. Так интересно. Поэтому вот все зеркала боятся, об этом столько легенд ходит. Потому что зеркало нам прошлую жизнь показывает. Это не мы, это те, на кого мы, в общем-то, в прошлой жизни медитировали. Вот это его форма. А мы внутри этой формы. Мы ее с собой притащили в эту жизнь. Ну, это так вот, для размышлений. Чтобы было о чем подумать. Вечером в зеркало не смотреть. Это правда. Так и есть. Это можно увидеть, как это происходит. Очень интересно. Ну и последний вопросик.
Смени точку ракурса взгляда. Форма. Работа куда-то дом.
Да.
Если идет перекос, отсутствует, допустим, изменили меньше сути, то естественно, не суть управления. Куда-то дом. Дом вызовет куда.
Ну, это уже нужно будет просто смотреть на практическую ситуацию. Так-то и сказать. Мы же не можем сейчас все варианты разобрать. Почувствуйте сами. То есть баланс — это когда вы приносите в то место, где вы больше всего находитесь, вот эти новые дрова. То есть когда вы не закисаете. Потому что если вы начинаете им закисать, то вы становитесь тираном. Тираном этого места. Когда человек в каком-то месте сидит, обустраивается, он начинает становиться тираном. Мое, что тут не трогать, ботинки сними, сюда не плюнь, это не трожь. То есть он становится тираном этого места. То есть он держится, он думает, что это все, что у него в жизни есть. И он за это трясется. Не дай бог, там затопили соседи, это смерть. Это смерть для такого человека. Знаете, вот такой вот, обычно в старости человек, вот он дома остается сидеть, у него ничего нет, какой-то внешней жизни. И вот для него что-то произошло, там батарея лопнула, там что-то затопило, это все, это шок на всю жизнь. Потому что это все, что у него есть, у него нет другого мира. Поэтому становится таким тираном своего места. То есть оно его съедает, это место. Поэтому что он должен делать? Должен куда-то идти. Должен куда-то идти. То есть вот он понял, что вот это место его. И чтобы не сойти, так сказать, вот с этого с ума, не стать тираном своего собственного места, он должен идти за дровами. Даже есть просто вот методика, я ее рассказывал, это идти за счастьем, есть такая методика. Вот если вам стало плохо, не решаются проблемы, какие-то перекосы в жизни, просто вот вы чувствуете, что сейчас на сойти с ума, нужно встать и быстро куда-то пойти. Вот, чтобы дорога не заканчивалась. Вот, пойти вот в деревню пешком или вокруг города обойти. Чтобы была длинная середина. И пойти быстро. Называется пойти за счастьем. Очень старая методика. И пока вы идете, вот эта реальная активность, чтобы вы вышли на улицу, вокруг ходят люди, летают самолеты, ездят автобусы, бегают собаки. Понимаете? Погода меняется, становится холодно, лужи наступили, об дерево стукнулись, устали на каком-то моменте, кровь все прогнала, все тело, токсины вымыло. На каком-то моменте вам становится весело. То есть радость появляется, лицо становится красным. На каком-то моменте у вас появляются хорошие идеи. На каком-то моменте решаются проблемы. Вот на километре 15 точно начнут проблемы решаться. Это называется пойти за решением. Я так делаю. У меня бывает, что мне нужно какую-то идею разрешить, нужно что-то связать, какая-то концептуальная идея. То есть, а семинар там не клеится, нужно связать вот это все в какую-то. Я вот сижу дома, я чувствую, вот дом меня уже вот начинает кушать. Вот он, дом в одеяло превращается, знаете, и окутывает вас. Вот. Что я одеваюсь и иду. У меня там большой квартал, я иду его обходить. Мне нужно там, чтобы даже один маленький квартал, у меня 40 минут уходит, а то и час, чтобы обойти. Вот просто мой квартал большой такой. Просто вот по периметру. И я иду, и мне зачастую вот этого одного квартала хватает, чтобы мне уже идея решилась. Я уже подхожу, я уже знаю, что нужно делать. Вот старый проверенный метод. Идти за решением проблем. Идти решать проблемы. Вот старый проверенный метод. Вот работает. Вот работает. Вот можете попробовать, и все будет решаться. И вот Вячеслав Олегович рекомендует. Запатентованное средство. Можете пользоваться. Факт. Активность лечит. Активность лечит. Активность оживляет. Активность перемещает точку зрения. Активность добавляет эмоции. Активность все. То есть человек должен быть активным. В здоровье это называется убегать от болезни. Если человек активный, болезнь его догнать не может. Вот точно могу сказать. Вот пока в ритме находишься, болезнь тебя догнать. Вот чувствуешь прямо ее спиной. Вот она, вот чуть-чуть покашиваешь, чуть-чуть что-то ты сказать, это, вот она прямо за твоей спиной, но ты активен, активен, активен. Вот остановился, дал себе 3 дня разгрузки, вот полный. Она пришла. Решил расслабиться. Ну тогда поболеем. Догнала. Поэтому вот эта вот здоровая активность, она должна присутствовать. Поэтому вы должны, ну, почувствовать, что вот тормоз какой-то включился, вот, и все, мы осели, застолбились, так сказать, нашли себе вот гнездо, загнездились, загнездились, стены стали ближе, теплее, так сказать, все, мы, это все мое, мы начали за это беспокоиться, ой, тут что-то пультик не нажимается, тут что-то водичка капает. То есть мы стали по мелочам переживать, все, нужно идти. Нужно идти. Как минимум идти. Гулять. Это решит проблему. Гулять. 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 Вот такой простой психологический метод. Старый-старый. Мы о нем говорили, называется в люди ходить. В люди ходить. Старый проверенный метод. Вот городской вариант. Скорее, только не нужно идти в магазин. Это себе горе добавить. Да. Нужно именно вот просто сходить. Ну, вообще, так и называется работа. Работа – это место, до которого можно дойти пешком. А так это уже не работа. Ну, даже не знаю, что. То есть это уже в категорию глупости входит. То есть, если до работы нельзя дойти пешком, это уже вот это вот «хочу», оно как раз переступило возможности «могу». То есть, уже пешком не может быть. А человек должен спокойно встать и пойти за час дойти на пешком до своей работы. То есть, может ему за час дойти, это еще в рамках работы находится. Если он за час уже не может, это уже значит, что опять перегиб между «хочу» и «могу». Поэтому сейчас город, что такое город? Это люди из одного района города едут, но за деньгами в другой район города, а из того района все люди, они за деньгами едут. Помните эту истину жизни? Что вещь, которая нам нужна, дешевле всегда в другом районе города. Что вот тот точно не в нашем магазине. Что вот в самом дальнем районе она точно будет дешевле. Помните, нет? И что дорога будет дороже. У меня даже, я это маме когда объяснял, что на вот нашем рынке лучше все покупать на самом ближнем. Я ей даже это все посчитал, что она туда съездила, что это все, ну, и дороже обошлось. Но у нее было полное ощущение, что там все дешевле. И мы специально с ней сели, все это посчитали, она не верила, что все равно туда, и все равно туда ездить. Потому что вот это вот четко сидит в нашем сознании, что вот нужно далеко идти. Вот это как раз и есть депрессия. Но депрессия, когда мы думаем, что счастье далеко. Оно недалеко. Счастье ближе к нам, чем наш собственный нос. Счастье в сердце находится. И душа, и счастье, они в сердце находятся. А вот буквально расстояние 10-15 сантиметров. Вот здесь расстояние. А до носа больше, в 2 раза больше. До носа расстояние больше, чем до счастья. Счастье прямо в сердце находится. Внутри самоосознание. Поэтому человек не то, что в себе его не ищет, он даже в своем районе его найти не может. Ему нужно, а желательно вообще в другую страну поехать. Вот там точно счастье есть. Там точно счастье есть, он думает. Там точно, все должны быть счастливы, все. Все так же абсолютно несчастны, еще хуже. Отсюда хоть есть куда уехать, туда уже некуда. Так время от времени какие-то страны становятся супер такими какими-то модными. Никуда даже там из развитых стран даже визу не дают. Все. Настолько модные страны, что в них все хотят жить. Ну потом опять там все грустные, несчастные. Да, я уже столько вот пересмотрел, как это все менялось, что толку никакого. Человек все равно не находит там то, что ищет, потому что оно внутри, он не там ищет. Поэтому мудрость учит нас, что искать нужно в себе. Менять нужно себя. И тогда и внешнее миросозерцание тоже изменится. Мы увидим все вокруг. Если мы будем счастливы, мы будем видеть счастливых. Если мы будем ворами, будем видеть воров. В этом идея. В общем-то, поэтому, кстати, и от обратного можно играть. Что мы вокруг видим, то и в нашем сознании происходит. То в нашем сознании происходит. А поэтому, если мы видим вокруг грустных, несчастных людей, никчемных, значит, и у нас то же самое в сердце происходит. Как все грустно, как все плохо. А если мы видим, что все растут, все развиваются, все что-то ищут, все в поиске, значит, и у нас то же самое сердце. Социальное зеркало называется. Отражение. Вот в этом секрет. То есть, то, что мы ищем, то мы и видим. Что мы видим, то мы ищем. Вот от этого можно отталкиваться. Разобрались? Хорошую идею разобрали. У нас есть остальные вопросы, я с радостью вам письменно отвечу. Через интернет пишите. Я на связи. Я отвечаю на письма в течение недели. Не сразу, потому что иногда у меня очень плотный график. Несколько лекций в день, поэтому иногда у меня просто сил нету, чтобы ответить на письма. Поэтому они у меня копятся до какого-то выходного. Я тогда на все письма отвечаю. То есть не расстраивайтесь. Ждите ответа. Он придет. Обычно в течение недели я точно успеваю, если я не на выезде. Если на выезде, обычно на выезде я 2 недели. Просто можете зайти на сайт, посмотреть мой график. Если увидите, что я сейчас где-то в Индии, в какой-то другой стране, то значит, ну, пока может там связи не быть, там все другое. Пока там понатыкаешь мышкой, ответ на русском языке, с ума сойдешь. А пишешь людям, так сказать, там, ну, латиницей, там, или чем-то, так сказать, они не понимают. Вот на английском написано, это не по-английски. Там просто нет русской клавиатуры за рубежом. Вот я вам тайну открою маленькую. Ну, поэтому приходится писать ну, латинскими буквами русские слова. И люди получают, они думают, это что-то какой-то спам какой-то. А это я писал письмо целых 2 часа. Поэтому я даже оттуда не стараюсь писать, чтобы никого не пугать. Я живу, ну вот, я живу вообще-то в поезде или в самолете, если вот честно. Ну, между этим, база у меня в Москве основная, потому что все через Москву проходит. Но так я путешествую. В Дальневосток я там родился. Я какое-то время прожил. Но все остальное время я путешествую. Это мое место рождения. Потом так сказать. Корни оттуда растут какие-то. Я туда летаю время от времени, раз в год. Ну, корни. Просто для моей специальности замкнутое пространство не подходит. То есть оттуда выехать куда-то это сумасшествие. Это 7 часов на самолете или 7 дней на поезде. Кто знает, что такое 7 дней на поезде, вы меня поймете. Это самое депрессивное состояние в жизни, которое можно испытать. Еще, не дай бог, денег только на плацкарт хватает. То есть это депрессия изначальная, даже от мысли, что нужно ехать куда-то 7 часов на поезде. Романтики никакой сразу. Не вздумайте романтику испытать и поехать куда-нибудь 7 дней на поезде. Никакой романтики нет, абсолютная грусть от начала до конца. Одеяло примерзнет к окошку, человек сверху будет на всю дорогу пить пиво, дети будут в соседнем купе орать все это время. Туалет я даже не хочу рассказывать, что такое. Про помыться я молчу, а кушать будет нечего, элементарно, нечего, вообще нечего. Но единственное будет счастье, это бабушка, которая делает так вот, в этот пакет, и потом туда накладывает картошку, знаете? Вот они все, вот все бабушки на вот перронах, они делают и говорят, кушай, сынок. И вы заходите обратно в поезд, и еще 2 дня никого, ни души. То есть вот жизнь, она действительно заканчивается на каком-то километре. И дальше вот изредка такие монстры из городов появляются. Поэтому если уж куда-то летите, вот моя рекомендация, накопите денег на самолете летите. Вот не экспериментируйте. Да, это, конечно, там взлет посадка, я понимаю, там... Но все-таки это более так практично. И не так дорого сейчас. Сейчас примерно цены на уровне находятся. Что вы купе возьмете, что на самолете найдете акцию. Просто ищите акцию. Тоже маленький совет. Всегда есть акции. Можно полететь не в популярное время и будет дешево. Примерно как на уровне поезда. Поэтому те, кто опытные, они знают. Акции обычно не говорят о них. Нужно лично звонить и спрашивать. И да, смотреть, если вы стоите. Мы живем на акциях, я иногда за очень дешево летаю, дешевле, чем на поезде людей. Мы все время узнаем, куда я, как я летаю постоянно, мы все время про акции узнаем. Это потому что люди летят из одного места, вот у них какая-то есть, но миграция. И туда нужно самолет пустым доставлять. И поэтому легче за минимальную цену билеты продать, чтобы самолет хотя бы не пустой туда летел, чтобы хотя бы горючее купить. А оттуда уже все летят. Вот, например, на юг, вот, а конец осени, туда все самолеты пустые, обратно битком. И вы можете туда почти бесплатно полететь. Просто бесплатно. Поэтому будьте разумны, если уж вам куда-то нужно, вспомните Вячеслава Олеговича, и будет намного веселее. Сели в самолет, прилетели. А? Но не грешите на самолеты, поверьте мне, вот по моей московской жизни, вот маршрутное такси «Газель» – это самый страшный вид транспорта. Вот поверьте, вот нет страшнее вида транспорта, чем маршрутная «Газель» с человеком непонятной национальности за рулем. Вот это самое страшное, что есть в мире. А самолет это вообще, это просто сказка по сравнению с этой «Газелью». Это абсолютно безопасный транспорт. Там нормальные люди сидят. Знаете, они нормально учились, они все проверенные какие-то. То есть там куча народу работает. А от судьбы вы не уйдете в любом случае. От нее вы не улетите ни на самолете, ни на поезд не улетите. Она вас найдет в любом случае везде. Но вот из практических соображений вот нет ничего страшнее вот маршрутной «Газели». Вот это факт. Вот абсолютно. Вот если у вас есть выбор, автобус или «Газель», на автобусе езжайте. Вот сильно рекомендую. И уж на «Газели» точно никуда не нужно ехать во Владивосток. Уж на самолете. Нормально. А все, что механическое время от времени должно ломаться, поэтому придет наш срок, все равно что-нибудь сломается. И мы довольны и счастливы, что хорошо прожили жизнь. Отправимся в следующее путешествие. Смерти нет, поэтому не расстраивайтесь. Смерти нет в принципе. Есть переход в другую форму жизни. Смерти нет. Поэтому умереть вы не умрете. Ну а старую одежду менять на новую всегда немножко нервно, потому что к старой привык, она уже теплая. Хорошо сидит. Приходит время менять одежду. Но если жизнь прожита честно, абсолютно не жалко. Все нормально. Мне было очень приятно. Спасибо большое, что смогли прийти. В следующий раз мы встретимся всего через 2 недели на туристической базе, про которую кто-то должен был рассказать. Да? А вот, должны рассказать, да, как это будет здорово.